Кажется, это в 10 или 12 часах езды отсюда.
Я не знаю, но, наверное, как-то так.
Ты знаешь, когда она была убита?
Прошлым вечером.
Так вечером или ночью?
Я не знаю.
Он может быть в городе уже сейчас.
Да, думаю, да.
Опиши мне, как он выглядит.
Ему 35, рост примерно около 6 футов. Очень крепкий, по крайней мере, раньше таким был. Он весил около 200 фунтов.
У тебя есть его фото?
Она покачала головой. Я их все уничтожила.
Какого цвета у него волосы?
Черные. Он всегда носил короткую стрижку.
Какие-нибудь еще приметы? Она пожала плечами. Джад встал и помог ей подняться. «Теперь ты понимаешь, — спросил он, — что побег — не решение проблемы?»
«Он меня убедил».
«Тогда давай вернемся в мотель и подстережем его».
«И что потом?»
«Если понадобится, я его убью».
«Я хочу сама с ним расправиться».
«Ни в коем случае. Ты под моей защитой».
«Я не хочу, чтобы ты кого-то убивал, по крайней мере, не ради меня».
«Я сделаю это не ради тебя. Я сделаю это ради себя. Ради себя и ради голосов».
Глава 16. 1.
«Нам с Ларри нужно отлучиться на некоторое время», — сказал после обеда Джад, шагая с Донной через парковку. «Я хочу, чтобы пока мы не вернемся, вы с Сэнди побыли в нашем номере».
«Хорошо. Никаких возражений, никаких вопросов. Ее доверие было приятно Джаду».
Он смотрел, как она повернулась к Сэнди, которая вместе с Ларри шла немного позади. Вместо того, чтобы испортить отношения, вчерашний инцидент на пляже, наоборот, очень сблизил девочку с Ларри. Во время обеда они беззаботно болтали, точно лучшие друзья. Джад находил эту привязанность несколько своеобразной, но в данных обстоятельствах вполне удобной.
«Сэнди», — сказала Донна, — «некоторое время нам придется провести в номере Джада и Ларри. Может быть, ты хочешь взять свои карты или книжку, чтобы скоротать там время?» Девочка кивнула. «Мы сейчас вернемся», — сказала Донна. Они вошли в свой домик, оставив дверь открытой. Тихим голосом Ларри сказал.
«Бедный ребенок, она так опустошена».
«Да уж, ей сейчас точно нелегко».
«Нелегко — не то слово. Эта травма останется у нее на всю жизнь. Эту скотину надо пристрелить».
«Может быть, так оно и выйдет».
«Надеюсь».
«Сегодня ночью, если повезет».
«Сегодня ночью?»
«Велика вероятность, что он объявится здесь сегодня. И если это случится, я собираюсь встретить его в полной боевой».
«А как же дом зверя?»
«Он может еще денек подождать».
«Думаю, ты прав. Хотя, не скрою, мне было бы гораздо легче, если бы мы раз и навсегда покончились».
«Я не могу позволить этому типу наложить лапы на Донну и Сэнди. Он достаточно уже над ними покуражился».
«Конечно, конечно, я не предлагаю тебе отказываться от этого, дела вовсе нет».
«Кроме того, я считаю, что идти на поиски зверя сегодня ночью еще рано».
«И что так?»
– спросил Ларри. «Мне нужно больше информации. Именно поэтому мы сейчас собираемся навестить Катчи».
«В доме зверя?»
«Нет, в другом доме. В том, что без окон». 2. Как только Джад удостоверился, что Донна вполне способна управиться с винтовкой, они вместе с Ларри уехали. Он свернул с Фронт-стрит направо и выехал на узкую грунтовую дорогу, ведущую к пляжу. В укромном местечке за деревьями он остановил машину.
Когда Джад достал из багажника свой автоматический пистолет 45-го калибра, Ларри сказал:
«Этой штуковиной звери точно не остановить».
Джад сунул пистолет сзади под пояс брюк и прикрыл подолом рубашки.
«С чего ты взял, что мы встретимся с ним здесь? Разве он не ограничивается в своих набегах домом зверя?»
«Ну, мало ли».
Он смотрел, как Ларри достает из багажника мачете.
«Мало ли что?»
«Раз в году и палка стреляет».
Джад закрыл багажник.
«Если хочешь, можешь подождать меня в машине».
«Нет, нет, все в порядке, я пойду с тобой. Я уже еле сдерживаюсь от соблазна посмотреть, что же творится внутри этого нелепого дома. Ну и, конечно, ты прав, нечего нам опасаться здесь, зверя».
Джад взглянул на свои часы.
«Итак, уже час дня, значит, экскурсия должна была начаться. Пойдем».
«А что насчет Акселя?»
«Если он в доме, я позабочусь о нем. Только старайся держаться возле меня».
«Я очень надеюсь, что ты знаешь, что делаешь».
Джад на это ничего не ответил. Он крался между деревьев, пока они не закончились. Затем он наискосок пересек открытую площадку перед задней частью гаража. Ларри следовал за ним.
«Не знаешь, здесь есть задняя дверь?»
«Понятия не имею».
«Ну вот и проверим».
Он осторожно пошел к задней части дома, стараясь держаться так, чтобы гараж находился между ним и билетной будкой дома зверя, расположенной на расстоянии около сотни ярдов. Поравнявшись с задней частью кирпичного дома, он быстрой перебежкой рванул к ней. Задняя стена была полностью выложена кирпичом.
«Никаких дверей», — сказал Ларри.
Джад прошел через заросший двор к дальнему углу и выглянул из-за него. Двери за ним тоже не оказалось, лишь серая металлическая коробка вентиляционной системы. На противоположной стороне фронт-стрит, возле южной части ограды, и на газоне за ней не было ни души.
«Держись ближе к стене», — сказал Джад.
Вытерев пот со лба, он двинулся вперед. На переднем углу дома он остановился. Жестом приказав Ларри держаться сзади, он посмотрел через дорогу на билетную будку. На обращенной к улице стороне имелась лишь закрытая дверь. Окон не было. Пока Вик Хабсон находится внутри, он не сможет увидеть Джада. Прямо за билетной будкой группа туристов собиралась у крыльца дома зверя. Очевидно, они слушали историю о Гасе Гаучере. Джад дождался, пока они войдут в дом. «Стой здесь, пока я не подам сигнал».
«А Аксель дома?»
«Его пикап здесь».
О, «Боже».
«Да все нормально. Это даже упрощает дело».
«Бога ради, и каким же образом?»
«Наивная душа. Даже дверь не запер».
«А, замечательно. Чудесненько».
«Жди здесь». Джад еще раз взглянул на билетную будку и быстро перебежал через лужайку к двери. Внутренняя дверь была распахнута настежь. Джад прижался лицом к сетчатой двери, пытаясь рассмотреть, что происходит внутри. Многого разглядеть не удавалось. За исключением места, освещенных солнцем, все внутри окутывал мрак. Стараясь действовать как можно тише, он открыл сетчатую дверь и вошел. Он поскорее отошел от освещенного участка и около минуты неподвижно стоял, прислушиваясь. Убедившись, что находится в помещении один, он нащупал на стене рядом с дверью выключатель. Включил. Зажглась лампочка, она залила прихожую бледно-голубым сиянием. Прямо по курсу находилась лестница на второй этаж. По правую руку – закрытая дверь, по левую – комната. Он шагнул в нее. В слабом свете, льющемся из фойе, он нашел лампу и включил ее. Зажглось еще несколько голубых ламп. Пол был покрыт темным ковром. Тут и там валялись подушки и пуфики. Лампа стояла на подставке в дальнем углу. Больше мебели в комнате не было. Джад вышел из комнаты и подошел к сетчатой двери. Посмотрел на билетную будку. Кажется, Вик Хабсон все еще внутри. Он слегка приоткрыл дверь и помахал Ларри. Как только Ларри подошел, Джад приложил к губам указательный палец, призывая к тишине. Ларри кивнул и вошел в дом. Джад показал ему комнату с подушками, после чего направился к закрытой двери справа от входа. Он толкнул ее и нащупал выключатель. Над обеденным столом зажглась люстра. Все ее лампочки тоже были голубыми. Не считая освещения, ничего необычного в столовой Джад не обнаружил. В углу стоял сервант с чайной посудой, на стене над буфетом висело большое зеркало. Вокруг стола было расставлено 6 стульев, для такого стола многовато. Еще два таких же стула он увидел возле комода. Напротив стола находилась еще одна дверь. Джад подошел к ней и толкнул. Кухня. Он вошел в нее, осторожно ступая по линолеуму, заглянул в холодильник. Даже свет внутри был голубым. Он улыбнулся Ларри, показывая на нижнюю полку. Там выстроилось как минимум две дюжины пивных банок. Возле холодильника обнаружилась дверь. Приоткрыв ее, Джад увидел свет. Голубой свет. Он открыл дверь пошире, и их глазам предстала крутая лестница, ведущая вниз, в подвал. Он тихонько закрыл ее, обошел Ларри и отправился в столовую. Принеся оттуда один из стульев с прямой спинкой, он слегка наклонил его и прислонил к двери, подперев ручку. Потом жестом попросил Ларри следовать за ним. Они молча вышли из кухни, миновали прихожую и поднялись по лестнице. Первым, что они увидели наверху, была большая спальня. Они вошли. Джад нажал на выключатель, и над их головами вспыхнул голубой свет. Ларри вздрогнул и отскочил назад, схватившись за рукоятку мачете, а затем тихонько и нервно рассмеялся.
«Какая экзотика!» – прошептал он.
Все стены покрывали зеркала. Одно из них было даже установлено на потолке, прямо над огромной кроватью. На кровати не было никаких одеял, лишь синие атласные простыни. Когда Ларри опустился на колени, чтобы заглянуть под кровать, Джад проверил шкаф. Там не оказалось ничего, кроме вешалок с халатами и целой дюжины ночных рубашек. Он вытащил одну, и та затрепетала в руке, словно была абсолютно невесомой. Передние и задние ее части крепились друг к другу симпатичными розовыми бантами на плечах и бедрах. Сквозь прозрачную ткань Джад мог увидеть Ларри, открывающего комод. Он вернул ночнушку на место.
«Батюшки светы!» – пробормотал Ларри.
Джад бросился к нему. В открытом ящике лежали четыре пары наручников. Заглянув в другой ящик, они увидели кучу стальных цепей с замками. В третьем обнаружился неплохой ассортимент бюстгальтеров, трусиков, поясов с подвязками и чулок. Еще два ящика были забиты кожаными вещичками – штаны, куртки, бикини, жилеты и перчатки. На крючке сбоку комода висела плетка. Они закрыли все ящики и вышли из спальни. В ванной пахло антисептиком. Они быстро обыскали ее и не обнаружили ничего необычного, не считая погруженной прямо в пол ванны. Она была очень большой, около 7 футов в длину и 4 в ширину. В плиточной стене над нею, на уровне головы, были вмонтированы металлические кольца –